Бойкот. Вы не можете себе представить, Натали, как тяжело быть творческим человеком, волею судьбы оказавшейся моим попутчиком в поезде до Эдинбурга соотечественник со внешностью облысевшего Бельмондо трагически покачал головой. Близкие не понимают, как мы ранимы и беззащитны, но это еще полбеды. Страшнее то, что тебя не понимают коллеги. Представьте, мне объявили бойкот. Кому? Мне, творцу! Не меняя страдальческого выражения лица, он сделал глоток вина и пояснил. Я вас удивлю, наверное, но я сценарист. Он посмотрел на меня так, будто я после этих слов должна была упасть в обморок. Однако, сидя в уютном мягком кресле, упасть я могла исключительно не вниз, но вверх. Вам когда-нибудь объявляли бойкот? Такой страшный, непримиримый, когда невозможно пробиться сквозь неожиданную стену равнодушия и холода. Настоящие мужчины обычно в эти игры не очень любят играть, разве что те, кто не способен проявить снисходительность, понять и простить. А вот женщины... Я, выйдя замуж в 18 лет, в первые полгода объявляла мужу бойкот раз в неделю, как минимум. Но на съемках фильма «Упасть вверх» по своей повести «Женщина в интерьере счастья» я столкнулась с бойкотом в полном смысле этого слова. То, как выбирала режиссеров, как случайно ко мне зашел сосед Сашка Стриженов и убедил, что они с другом Гинзбургом — это то, что мне надо, хотя они еще и не сняли ни одного фильма. Это все не так важно, как они меня не прибили на съемочной площадке. Вот чего я до сих пор не понимаю. Продюсер дал мне право вмешиваться в съемочный процесс, а я человек серьезный и очень ответственный, если кто не знает. В первый же день актриса в кадре произнесла в телефонную трубку «Алло!». Я подскочила с места с криком «Стоп! Стоп!». Все замерли. «Моя героиня — девушка из интеллигентной семьи. Она не может говорить «Алло!». Она произносит «Алло!», — возмущенно заявила я. Стриж поднялся со своего складного стула и, подойдя ко мне, обнял за плечи. «Натали, понимаешь ли, потом будет озвучка, она тебе скажет «И алло, и слушаю вас, и не то еще скажет, успокойся». Я успокоилась. Но лишь на время. Решила делать фотографии съемок и уселась в засаде в ожидании нужного момента. Когда Женька Сидихин замахнулся на камин кувалдой, я поняла, сейчас шедевр бутафорского искусства рухнет, оставшись незапечатленным в истории. Вскинула фотоаппарат и... вспышка! Осветила сцену лучше, чем осветитель за моей спиной. Стриж завопил, схватившись за голову. «Какой идиот снимает на площадке? Уберите этого кретина!» Все закрутили головами в поисках идиота. Что мне оставалось делать? Я тоже с возмущением принялась озираться по сторонам, незаметно ногой запихивая фотоаппарат под стул. Надо заметить, но я как-то упустила момент, когда возник конфликт между главными исполнителями, и актриса объявила Сидихину «бойкот» за невнимание к ее особе. Мало того, что на площадке присутствовала сценаристка, так еще и этот бойкот — сущий кошмар. Съемочная группа, видимо, думала, что хуже, чем мое присутствие, быть ничего не может. А, еще как может! Исполнителей главных ролей развели по разным гримеркам. В момент съемки герой признавался в любви табуретки. В момент съемки герой признавался в любви табуретке, а потом на место табуретки, отправив актера домой, ставили героиню, которая всем доказывала, что она более эмоциональна, чем эта самая табуретка. Получалось у нее это отлично. Она вообще была очень талантливой. И вот наступил день Икс. Актриса должна была лежать в кровати, а бойкотируемый ею объект ласкать ее тело. Ситуация трагическая. Один отказывается ласкать, другая — принимать ласки. С утра Гинзбург пил чай и нервно курил, а затем решил принести себя в жертву кинематографу. В Сергее это есть способность к самопожертвованию. Как это выглядело? Он должен был по-пластунски подобраться к телу, поднять руки, оставаясь на полу, и начать, по возможности нежно, ласкать исполнительницу главной роли. Прорепетировали без актрисы. Потом та улеглась и сделала страстное лицо. Выглядело, как будто у нее прихватило живот от несвежей рыбы, но она мужественно переносит боль, потому что красивая. Начали. Серж пополз с одной стороны, я с другой. Дрожа от еле сдерживаемого смеха, я ползла, как по минному полю, чтобы запечатлеть этот момент на камеру. Враги набросились на меня неожиданно и с явным удовольствием. После злобно шипящего приказа режиссера срочно убрать сценариста с площадки, иначе он убьет всех к чертовой матери и себя заодно.
Ну а вы-то чем занимаетесь, если не секрет? Прервал воспоминания Бельмондо, бросив на меня отработанный взгляд сердцееда.
«Путешествую во времени», — улыбнулась я, заметив, как за окном на повороте появилась радуга. Показалось, что колеса поезда в одно мгновение оторвались от земли и устремились по этому разноцветному пути в небо, в жизнь, в неизведанное. Вкус тайны. Ночь в музее. Словосочетание, уже ставшее привычным. Ночи бывают разные. И в музее тоже. Одну из таких летних ночей не забуду никогда. Я оказалась в Каирском музее после его закрытия. Египтологов, приглашенных на лекцию, в тот невыносимо жаркий вечер было немного. Выступающие говорили долго, нудно, сонно, скучно, поэтому после окончания я решила доставить себе удовольствие и незаметно проскользнула туда, куда нельзя, любимейшее занятие, в полумрак музейной тишины. О, какое это пьянящее ощущение — остаться один на один с музейными сокровищами! Я осторожно ступала по полу, почти на цыпочках, боясь потревожить их покой, но вокруг меня, напротив, все оживало, просыпалось, радовалось, как радуются люди после конца рабочей недели. Впереди отдых. Я мысленно перемещалась в эти предметы и словно становилась ими. Мне было душно под стеклами витрин. Мне хотелось смахнуть с себя тонкий слой пыли. Мне хотелось вздохнуть, потянуться и воскликнуть. Как же это утомительно! Люди, 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 все смотрят на тебя, обсуждают. А я не хочу быть экспонатом, я хочу обратно, туда, откуда я пришла, где были жизнь и счастье.
Неожиданно рядом, словно из-под земли, появился директор музея. Мы разговорились. Я рассказала о том, что всегда вызывало у меня душевный трепет. Во время раскопок в одной из гробниц был найден закупоренный сосуд с медом, и когда его открыли, на запах меда древнего Египта слетелись современные пчелы. Помолчав, добавила: «Наверное, и все мы, как эти пчелы, слетаемся на аромат тайны и пытаемся постичь его, и никогда не постигнем. И как было написано на постаменте статуи Исиды, я то, что есть, было и будет. Ни один смертный не заглянет под покров моей тайны». Египтянин внимательно посмотрел на меня и коротко бросил: «Пойдемте». Я двинулась следом. Куда? Какая разница? Это был мой мир, и меня в нем не могли обидеть. Коридоры, залы, проходы, статуи, строгие лица фараонов — все они словно провожали меня недоуменными взглядами, спрашивая, куда ты идешь, но не задавая вопроса, кто ты. Незабываемое и упоительное ощущение дома, своего мира и пространства. Что было потом? Длинный коридор, яркий свет, резанувший уже привыкшие к полумраку глаза, сейф, поворот ключа и непреодолимое желание прикоснуться губами к крупинкам того самого меда, почувствовать на вкус мой древний Египет. Тот, который ушел и остался, тот, который всегда со мной. Я вопросительно посмотрела на директора музея. Он покачал головой, поняв мой вопрос. «Опасно для жизни». Вот этого ему говорить не следовало. Прикоснуться губами к тайне и, возможно, умереть, познав ее, или повернуться и уйти, всю оставшуюся жизнь, вспоминая этот упущенный шанс? Ха. Я взяла маленький темно-коричневый комочек, похожий на первую робкую капельку дождя на ладони. И теперь точно знаю, каков он, вкус древнего Египта, вкус тайны, горьковато-сладкий, пряный, с долгим послевкусием жизни.